новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Доклад Freedom House о ситуации с правами человека в мире, обсуждение в Европарламенте возможности санкций против белорусских чиновников, появление африканской чумы свиней в Петербурге, реакция Польши на отчет о причинах авиакатастрофы под Смоленском, эти и другие темы, а также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. В 25 странах мира, в том числе в России, в 2010 году ухудшилась ситуация с соблюдением демократических стандартов и гражданских свобод. Об этом говорится в ежегодном докладе об уровне свободы в мире, подготовленном базирующейся в США правозащитной организацией Freedom House. Подробнее рассказать о докладе я прошу корреспондента Радио Свобода в Вашингтоне Алана Давыдова. Он сейчас на линии прямого эфира. Алан, здравствуйте. Вам слово.
Здравствуйте, Валентин. Согласно ежегодному рейтинговому докладу Freedom House, официально опубликованному буквально час назад, общий уровень свободы в мире снизился в пятый раз подряд. Это самая долговременная тенденция снижения свободы за без малого 4 десятилетия существования этой независимой международной правозащитной организации. Доклад содержит данные по 194 странам и 14 территориям. Эксперты Freedom House отмечают сокращение свобод в 25 государствах, включая Украину, Мексику, Латвию, Францию, Венгрию, Египет, Шри-Ланку и Венесуэлу. Freedom House, применяя такие показатели, как уровень политических прав и культурных свобод, разделяет анализируемые страны на свободные, частично свободные и несвободные. В частности, Украина и Мексика за обзорный период из категории свободных переместились в частично свободные. В числе наиболее могущественных авторитарных режимов, действовавших с возрастающей безостенчивостью, в докладе Freedom House назван Китай, руководство которого оказывало давление на иностранные правительства, настаивая на бойкоте церемонии присуждения Нобелевской премии мира, находящемуся в заключении правозащитнику Лю Сяобо. В докладе цитируются слова исполнительного директора Freedom House Дэвида Креймера. «Наши оппоненты не только причастны к широкомасштабным репрессиям, они это делают с беспрецедентной агрессивностью и самоуверенностью. Демократическое же сообщество не принимает этот вызов». Конец цитаты. В то же время 11 стран, согласно докладу, достигли определенного успеха в развитии свободы. Среди них перешедшие из несвободных в частично свободные Киргизии и Гвинея после проведения в обеих странах сравнительно свободных и честных выборов. Валентин.
Алана, могу я попросить вас подробнее остановиться на той части доклада, которая посвящена ситуации с правами человека в России?
В докладе говорится, что из России, ведущей страны евразийского региона, в минувшем году неумолимо поступали мрачные новости. Широко объявленные обещания президента Дмитрия Медведева бороться с коррупцией, арестовать ответственных за серию громких убийств журналистов и активистов и укрепить власть закона не были выполнены. Напротив, взяточничество и хищение остаются нормой. Политически мотивированное насилие ненаказуемо, а закон исполняется в соответствии с прихотью верхов. В докладе говорится, что ситуация в России, судя по всему, ухудшилась к концу 2010 года. Этот период был отмечен обвинительными приговорами на политизированных судебных процессах, бутафорским судебным преследованием правозащитника Олега Орлова по сфабрикованным обвинениям в клевете, приговором бывшему нефтяному магнату Михаилу Ходорковскому в результате суда, который, по широкому мнению, был сфальсифицирован. В России происходили жестокие избиения журналистов, насильственные разгоны санкционированных демонстраций в Москве и Санкт-Петербурге, а также кампания против мигрантов с юга России и из Центральной Азии, развязанная ультранационалистически настроенными хулиганствующими футбольными фанатами, которые пользуются определенной поддержкой части политического руководства России. Согласно выводам доклада Freedom House, Россия продолжает оставаться в самой низшей из трех категорий списка – категории несвободных стран. Валентин.
Благодарю вас, Алан. Напомню, что корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов рассказывал о докладе Freedom House. Главный вывод, который можно сделать из этого доклада – свобода в мире год от года становится меньше. Что с этим делать? Такой вопрос мой коллега Андрей Шарый задал историку и политическому эксперту Александру Гарину, сотруднику Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Германии.
Freedom House – организация, которая построена вокруг либерального проекта, то есть свободы инакомыслия, свободы ставить под сомнение высшие идеалы, индивидуальные свободы и все, что следует отсюда – свобода печати, независимость судебной системы и так далее. И этот либеральный проект противостоит проекту более примитивному, более естественному, так сказать, с точки зрения происхождения. Это проекту групповых идеалов, да, когда инакомыслие считается нарушением групповой морали. С этой точки зрения даже удивительно, что если посмотреть на все страны мира, то этот поначалу европейский проект свободы имеет такие успехи. Скажем, 87 стран, то есть 45% оцениваются как свободными. Проект либеральный работает только с помощью морального осуждения, то есть назвать страны несвободной и пристыдить их. Это в какой-то степени работает. То есть вот стакан наполовину полный или наполовину пустой. Там, мы проходим через суровую фазу. Во-первых, война с террором, которая привела к тому, что пришлось ужесточить все меры безопасности. Это задело, конечно, свободы. Гораздо сложнее правительствам работать в свободных странах, чем в странах полицейских, естественно. Дальше мы проходим через большой экономический кризис. То правительствам работать тяжело, конечно, ввиду настроений своего народа. Естественно, что они прибегают к зажиму всевозможному. Возрастают шкурные интересы. И либеральный проект, который требует больше свободы, он, конечно, становится менее популярен. Но мне кажется, что это временная, конечно, фаза. Либеральный проект медленный, либеральный проект создает тяжелые условия, делает управление страной более сложным. В конечном итоге, конечно, это дает свой плюс.
На ваш взгляд, насколько фатален выбор, который делают политики в сторону прагматизма, иногда жертвуя интересами демократии или прав человека? Типичный пример – это отношение некоторых правительств западных государств с Россией, или, например, недавнее решение Европейского Союза о том, чтобы сильно залезть в долг в Китай для того, чтобы решить финансовые проблемы европейской зоны.
Запад живет, так сказать, два столпа своей политики. С одной стороны, это принципы, либеральные принципы, это универсальный проект, а с другой стороны, этот универсальный проект не сам собой разумеется. То есть, когда мы сталкиваемся с религиозными группами, с другими группами, в точке зрения либеральной, должна ли быть терпимость вот к такому групповому мышлению, к такой групповой преданности религиозным нерациональным идеалам? Надо быть осторожным. Нельзя навязывать эти свободы, значит, они должны родиться изнутри. Война с террором привела к тому, что тактически, немедленно прагматическая сторона вылезла наверх, и неважно, какие режимы, главное, лишь бы они боролись против уж совсем отчаянных экстремистов. Запад сделан так, что там существует просто институциональное разделение труда. Забыть принципы общие невозможно. На мой взгляд, мы живем как раз в той фазе перезагрузки, которая с большим вниманием относится вот к этой чувствительности групповых идеалов.
С историком и политическим экспертом Александром Гариным беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:15. Это время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В 25 странах мира, в том числе в России, в 2010 году ухудшилась ситуация с соблюдением демократических стандартов и гражданских свобод. Об этом говорится в ежегодном докладе правозащитной организации Freedom House. Защита бывших совладельцев ЮКОСа намерена требовать возбуждения уголовных дел по факту неправосудных решений и фальсификации доказательств, заявил адвокат Вадим Клювгант. В Москве продолжаются пикеты в поддержку арестованных оппозиционных политиков Бориса Немцова и Эдуарда Лимонова. В Бразилии число жертв наводнений и оползней в штате Рио-де-Жанейро на юго-востоке страны возросло до 335. Сегодня в 19:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Что принесет России предвыборная экономическая политика правительства Владимира Путина». В программе участвует директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко. Программа «Время гостей» 19:00 по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы». Обнародованный накануне в России отчет о причинах авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качинский и еще более 90 человек, вызвал бурную реакцию в Польше. Эта тема находится в центре внимания ведущих польских газет. И обзор польской печати сегодня подготовил Алексей Дзиковицкий.
«Российская правда о смоленской катастрофе. Виноваты поляки». Так звучит заголовок на первой полосе авторитетной ежедневной газеты правого направления «Жечпосполита». Авторы материала пишут. Межгосударственный авиационный комитет представил вчера свой отчет. Погиб польский президент, его жена, важные государственные, политические и религиозные деятели. «Мы должны опубликовать правду, даже если эта правда горькая», — говорила руководитель МАК Татьяна Анодина. «А какова же правда с точки зрения российской стороны?» Вся ответственность за трагедию ложится на поляков. Газета подробно описывает основные тезисы отчета Межгосударственного авиационного комитета и затем цитирует слова брата-близнеца погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качинского Ярослава Качинского, который назвал документ издевательством над Польшей и заявил, что российская сторона обвиняет исключительно Польшу, польских пилотов практически без доказательств. Жечпосполита сообщает, что спикер польского сейма Грзегорз Схетина не исключил создание чрезвычайной парламентской комиссии, которая занялась бы выяснением причин катастрофы под Смоленском 10 апреля прошлого года. А именно этого безуспешно добивалась ранее оппозиция. В редакционном комментарии к статье главный редактор газеты Павел Лисицкий пишет, что стратегия премьер-министра Дональда Туска, которая состояла в том, чтобы, надеясь на новый этап в отношениях с Москвой, позволить, чтобы расследованием причин катастрофы занималась российская сторона, согласно Чиканской конвенции, провалилась. Россияне не отважились быть объективными, чем поставили под сомнение свои намерения и старательность. Российская сторона даже не попробовала дать ответы на целый ряд ключевых вопросов, подчеркнул Павел Лисицкий. Между тем, наиболее массовый польский ежедневник газета «Выборча» пишет. Какие составляющие привели к трагедии, названной сеймом крупнейшей национальной катастрофой после Второй мировой войны? Можно ответить коротко. Банальность причин. Безмысленность, безответственность, желание приземлиться любой ценой. К сожалению, значительная часть вины лежит по польской стороне. Почему россияне, хотя и отговаривали наш самолет садиться, не закрыли аэродром? Они должны были это сделать. Наверное, боялись дипломатического скандала. Возможно, если бы аэродром закрыли, то самолет Ту-154 был бы спасен. Кто теперь знает? Нельзя, однако, всю вину перекладывать на кого-то, кто нас самих не сдержал от собственного сумасшествия. Это ведь не российские диспетчеры сидели за штурвалом польского самолета. Левоцентристская газета «Выборча» пишет, что теперь остается ждать отчета польской комиссии, расследующей причины катастрофы. Возможно, он будет готов уже в феврале нынешнего года. Сегодняшние газеты пишут также о том, что в крови главнокомандующего военно-воздушными силами Польши генерала Анджея Бласика была 0,6 промилле алкоголя. Эта информация имеет для поляков огромное значение, поскольку одна из версий трагедии, о которой говорилось все эти 9 месяцев, звучит так. Генерал заставил пилотов, своих подчиненных, идти на посадку. Появилась даже версия о том, что это он лично управлял Ту-154 в момент трагедии. В связи с этим сегодня в парламенте жена генерала Бласика, Ева Бласик, созвала пресс-конференцию, на которой назвала эту информацию попыткой лишить ее мужа честного имени. Выводы Межгосударственного авиационного комитета, касающиеся роли моего мужа в случившемся, повторяют пропагандистские заявления российских властей, которые прозвучали сразу же после катастрофы, когда еще не было никаких доказательств по этому делу. Хочу подчеркнуть, что в материалах дела нет никаких документов, которые показывали бы, что в крови моего мужа был алкоголь. Нет также никаких доказательств, ни прямых, ни косвенных того, что мой муж нажимал на пилотов.
Вывирал посредний, чи безпосредний натиск на пилотов,
заявила Ева Бласик. В свою очередь, консервативный наш денник на первой полосе также поместил сегодня материал об отчете МАК под заголовком «Москва втоптала польских пилотов в грязь». Под заголовком фотография частей польского президентского самолета, лежащего на аэродроме Смоленск-Северный, с комментарием. «Разбитые, хиреющие части нашего правительственного самолета стали символом унижения польского народа. Еще месяцами, а может и годами, российская прокуратура будет, в кавычках, исследовать их. И кто знает, что еще мы услышим на пресс-конференциях в Москве по этому делу». Выводы публицистов газеты однозначны. Наряду с так называемой «катынской ложью», так в Польше называют то, что в советские времена десятилетиями скрывали правду о расстрелянных НКВД в Катыни польских офицерах, можно говорить и о лжи смоленской. Алексей Дзиковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Европейском парламенте обсуждают возможность введения санкций против белорусских чиновников. Накануне в Европарламенте в Брюсселе при участии представителей различных европейских учреждений, а также активистов белорусской демократической оппозиции, прошло специальное заседание Комитета Европарламента по иностранным делам, посвященное событиям в Беларуси вокруг президентских выборов 19 декабря, главным образом жестоким репрессиям против оппозиции бывших кандидатов в президенты Беларуси. За тем, что происходит в Брюсселе, следит наш корреспондент Виктор Анучко. Он сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Виктор. Означает ли то, что происходит в Европейском парламенте, начало масштабной европейской акции против режима Лукашенко?
Да, несомненно, то, что состоялось в Европарламенте в Брюсселе в среду, это только начало целого комплекса действий, направленных на санкционирование режима Лукашенко. Вообще, обычно столь массовые представительные активные дискуссии в Европарламенте происходят в связи с острыми вопросами внутренней жизни Евросоюза. Трудно даже припомнить, когда столь горячая дискуссия, какая в среду была посвящена положению в Беларуси, шла вокруг третьей страны. Но Белоруссия непосредственный сосед Европейского Союза, а также участник программы «Восточное партнерство». Поэтому оставаться равнодушными к откровенному нарушению целого ряда основополагающих ценностей Евросоюза в Брюсселе не могут. В заседании Комитета Европарламента по иностранным делам участвовали представители Европейской комиссии, подкомитета по правам человека, парламентской ассамблеи «Восточного партнерства». Наконец, там были гости из Белоруссии, представители демократической оппозиции, гражданского общества, коллеги и родственники политических заключенных. Нужно отметить, что все выступления были резкими. Все без исключения участники дискуссии решительно осуждали режим Лукашенко и требовали освобождения политических заключенных. Вообще обычно дебаты в такой тональности проходят вокруг совершенно нецивилизованных диктаторских режимов из отдаленных слаборазвитых государств. При этом надо отметить, что европейские депутаты внимательно прислушивались к рекомендациям представителей белорусской оппозиции. А они, в частности, лауреат премии Андрея Сахарова за свободу мысли за 2006 год Александр Милинкевич, призывали различать две Белоруссии – тоталитарный репрессивный режим и граждан страны. Поэтому, призывая к оказанию политического и дипломатического давления, Милинкевич советовал проявлять осторожность в том, что касается экономических санкций, которые могут затронуть не только власть, но и бедное население страны. Ясно, что официальный Минск все больше углубляется в тупик международной изоляции. Вопрос о санкциях будет обсуждаться на предстоящем пленарном заседании Европарламента и, вероятно, на заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза 31 января. Чтобы в результате сделать соответствующие предложения лидерам стран Евросоюза. Они выражают все больше и больше беспокойства происходящим в Белоруссии. В частности, стало известно, что германский канцлер Ангела Меркель после встречи с главой правительства Италии Сильвио Берлускони высказалась за возобновление Евросоюзом санкций в отношении Белоруссии в знак протеста против жестокого подавления властями демократической оппозиции в Минске.
В свете ситуации с Белоруссией, я должна с сожалением сказать, что мы возобновили обсуждение новых санкций, которые мы уже приостанавливали. Это вызывает сожаление. Мы оба обеспокоены развитием ситуации в Белоруссии, особенно тем, как обращаются с оппозицией.
Благодарю вас, Виктор. Напомню, что о обсуждении в Европейском парламенте возможных санкций против Беларуси рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Виктор Анучко. Вернемся к российским новостям. В Петербурге Ленинградской области появилась африканская чума свиней. Геном этого вируса выявлен во всех 14 пробах мяса и патологического материала, направленных на исследование. Принято решение уничтожить поголовье свиней в 3 районах города и в некоторых районах Ленинградской области, установить карантин. Жители некоторых районов жалуются на то, что трупы свиней сжигают в непосредственной близости от домов, а машины спецтранса уничтожают бездомных животных, рассказывает Татьяна Вольская.
Заседания чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при правительствах Петербурга и Ленинградской области прошло еще 31 декабря, и еще тогда было принято решение о введении карантина в Петродворцовом, Красносельском, Пушкинском районах города и в Гатчинском и Ломоносовском муниципальных районах области. Падеж свиней отнесли на счет африканской чумы свиней. Результаты анализов подтвердили этот диагноз. Сейчас, чтобы инфекция не распространилась дальше, предстоит уничтожить 1200 свиней, причем на компенсации их владельцам будет выделено около 10 миллионов рублей, 75 рублей за килограмм живого веса. Вокруг очагов заражения установлена зона в 20 километров, в которой будут уничтожены все свиньи и бродячие животные, говорит сотрудник отдела по связям с общественностью городского управления ветеринарии Евгений Иноземцев.
Действительно будет производиться отлов усыпления бродячих животных, которые представляют определенную угрозы по распространению вируса, которые могут там, питаясь на свалках, перенести на благополучную территорию. Сейчас она не распространяется, сейчас очаг локализован.
Между тем, жители нескольких поселков Красносельского района взволнованы тем, что на днях к ним на территорию мусороперерабатывающего завода привезли несколько грузовиков с трупами свиней и сжигали их вблизи от домов, засыпая место уничтожения хлоркой и заваливая автомобильными покрышками.
Ну, покрышки, в принципе, необходимы для того, чтобы поддерживать высокую температуру горения. Близко от домов, ну, из очага трупы животных вывозить не могут.
12 января у здания управления ветеринарии города прошел несанкционированный митинг, так что несколько человек были задержаны, говорит Александра Новоселова, имеющая отношение к этой акции.
Болеют только свиньи и дикие кабаны. Ни людям, ни животным это заболевание не грозит. Но собаки и кошки являются переносчиками механическими клеща, которые являются резервуаром вируса. Санитарные правила предписывают уничтожение свиней, непосредственно заболевших. Если выполнять все так, как написано в правилах, то уничтожение промежуточных механических транспортировщиков не требуется. Но власти Петербурга объявили тотальную войну животным, кошкам и собакам, бездомным и беспризорным. Было принято решение очень скоропалительно, и уже на следующий день после принятия этого решения выехали отряды спецтранса. Сегодняшнего утра уничтожение уже началось.
Александра Новоселова считает охоту на бездомных животных эпидемиологически неоправданной.
Как же мотивируют управление ветеринарии такой беспрецедентный случай, потому что случаев этой болезни зарегистрировано достаточно много. Это было и в Советском Союзе, и в России. Никогда не прибегали к умерщвлению животных, собак и кошек, как промежуточных механических переносчиков, несмотря на то, что СССР, в общем-то, особым гуманизмом не страдал, особенно по отношению к животным.
Сейчас в Петербурге и Ленинградской области идет сбор подписей под обращением в прокуратуру на управление ветеринарии за несоблюдение норм при осуществлении мероприятий по борьбе со вспышкой африканской чумы свиней. А вот глава пресс-службы городского управления ветеринарии Евгений Карпов отрицает сам факт уничтожения бездомных животных.
Никто никого еще не хватает, потому что на самом деле сейчас идет законодательная работа, то есть вручали сегодня уведомления, требования владельцам свиней. Сейчас занимаются прежде всего, значит, свиньями. Рассказы о том, что били там 100 собак и так далее, это не что иное, как личные спекуляции и самопозиционирование тех людей, которые рассказывают вот эти рассказы.
Есть у африканской чумы свиней и еще один аспект – возможное повышение цен на свинину в городе и области, говорит сотрудник Центра исследований и модернизации Европейского университета Андрей Заостровцев.
С экономической точки зрения у нас на рынках локальные монополии, связанные с администрациями. И они могут как раз воспользоваться этим хорошим предлогом и как-то сыграть на повышение цен не только на свинину непосредственно, но и на взаимозаменяемые товары, другие виды мяса, мясных изделий и так далее.
По мнению Андрея Заостровцева, если бы в России был свободный рынок и защищенная частная собственность, то цены могли бы наоборот опуститься, поскольку свинину стали бы привозить из других регионов. Но в сегодняшних стесненных условиях, в которых существует бизнес, это невозможно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свобода» в Москве. 18 часов 30 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал неполным обнародованный в среду доклад Межгосударственного авиационного комитета о причинах катастрофы самолета польского президента Леха Качинского под Смоленском. По словам Туска, при работе над докладом были учтены далеко не все замечания польских экспертов. В 25 странах мира, в том числе в России, в 2010 году ухудшилась ситуация с соблюдением демократических стандартов и гражданских свобод. Об этом говорится в ежегодном докладе правозащитной организации Freedom Хаос об уровне свободы в мире. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов решил приостановить свою работу в общественном совете при ГУВД Москвы после задержания участников разрешенного властями митинга на Триумфальной площади 31 декабря. Защита бывших совладельцев ЮКОСа намерена требовать возбуждения уголовных дел по факту неправосудных решений и фальсификации доказательств. Как заявил адвокат Вадим Клювгант, будет поставлен вопрос о преступной расправе и привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности. В Махачкале в одном из жилых домов блокирована группа боевиков, подозреваемых в нападении на милицейский наряд. Правозащитная организация Международная федерация прав человека со штаб-квартирой в Париже заявляет о гибели не менее 8 человек в Тунисе во время столкновений демонстрантов с полицией в ночь на четверг. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей в вашей
Добрый
программе?
Вечер, Валентин. Первая программа – это анализ и рассказ о докладе Freedom House о состоянии свободы и прав человека в мире. Этой свободы становится все меньше, свидетельствует доклад Международной правозащитной организации. По каким же причинам? Другая важная тема – это решение арбитражного суда в Стокгольме, о котором стало известно сегодня. Обвинение российских властей в незаконном ликвидации компании ЮКОС, каковы политические и правовые последствия этого решения. В конце программы поговорим о ситуации в Туве. Я беседую с журналистом из города Кызыл Саяной Мангуш. Формально беседа привязана к тому, что сейчас у Тувы нет своего председателя, одного из представителей в Совете Федерации России, поскольку отозван республиканским властям петербургский банкир Сергей Пугачев. Но это только как бы предлог для беседы. Вообще мы говорили о том, как живет эта небольшая республика в Сибири. Давайте послушаем фрагмент беседы. Тува – дотационный регион. Есть толкачи в Москве?
Ну, был Сергей Пугачев, сенатор, да, была Людмила Нарусова, теперь их нет. И единственная фигура федерального масштаба, которой, в принципе, всегда горят, так, словно Сергей Кужугетович Шойгу.
Кызыли вообще как реагировали на то, что и Нарусову, и Пугачева, которого сейчас вот бесславно сняли с его, этой вот должности, что их назначили на эти места?
Вот эта безропотность народа, она возникла не сразу, не вдруг, поэтому в 2000 году было уже ясно всем депутатам, что надо сидеть, молчать в тряпочку, иначе ты лишишься кресла, да, и всех привилегий, поэтому я работала тогда как раз при службе парламента. Абсолютно 100% голосование, которое оговаривается заранее. Я помню, Пугачев пришел 26 декабря, как новогодний Дед Мороз, и со всех сторон к нему просьбами там построить школу в избирательном округе, привезти детям волейбольные мячи или бутсы, и он всем кивал, говорил да-да-да. Ну, это такие вот надежды маленького народа, потому что большой дядя придет, раздаст деньги и поможет.
Это была инициатива из центра избрать таких уважаемых людей в Сенат от Тувы, или это местная инициатива?
Ну, конечно, из центра. Местные люди могут только соглашаться или лишаться своих кресел, не соглашаясь.
Все-таки есть какая-то простой конвенциональная интеллигенция, есть какая-то молодежь, есть интернет, очевидно, хотя бы в Кызыле. Какие-то общероссийские процессы, связанные с какой-то оппозицией, с каким-то Михаилом Ходорковским сидящим, кого-то волнует вообще или нет? Какие-то там вот задержания Немцова, не знаю, там, новогоднее выступление президента.
Это Марс, потому что в Москве полагают, что интернет это такой, как да, абсолютно нет. Он очень дорогой, труднодоступный. Телевидение, какое у нас в России, вы знаете. Имя Ходорковского я последние дни, вот всю, почти месяц в Европе, я слышала каждый день. Конечно, никто не знает, кто такой Ходорковский. Когда погибла Анна Политковская, написала свой отклик, разместила его в Туве, и мне стали звонить, говорить, а кто Анна Политковская? И потому что у «Новой газеты» в Туве было всего 2 читателя. И поэтому, конечно, ну какой Ходорковский? Нет, конечно.
Тувинская журналистка Саяна Мангуш. Полностью эта беседа и рассказ о других актуальных важных темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Эфир 20.07. Валентин.
Спасибо, Андрей. Напомню, со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Адвокаты бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева намерены добиваться масштабного расследования обстоятельств уголовного преследования своих подзащитных и привлечения к ответственности лиц, причастных к гонениям на сотрудников ЮКОСа. Об этом адвокаты рассказали на состоявшейся сегодня в Москве пресс-конференции. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Марьяны Тарачешниковой.
Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева утверждает, приговор по второму делу, оглашенный накануне Нового года, в соответствии с которым бывшие совладельцы ЮКОСа приговорены к 13,5 годам лишения свободы, продемонстрировал абсолютную зависимость российских судов от политической конъюнктуры, говорит адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Участь подсудимых по этому делу была предрешена. Весь процесс — это свидетельство полной зависимости суда в делах, в которых присутствует интерес политической власти, а особенно о высшей политической власти, о правосудии говорить не приходится.
Адвокаты не сомневаются, председательствующий в процессе не был истинным автором текста оглашенного приговора, который они называют заведомо неправосудным. По словам адвоката Михаила Ходорковского Вадима Клювганта, защита будет добиваться расследования обстоятельств, при которых готовился к написанию этот документ.
Судья Данилкин Виктор Николаевич, который провозгласил этот приговор, не является, по сути, его автором. Мы в этом убеждены. Человек такого уровня профессиональной компетенции, опыта, который 20 месяцев изо дня в день слушал это дело, если он находится в здравом уме и твердой памяти, если он действует самостоятельно и независимо по своей воле, он не может составить такой документ. Просто не может. Невозможно. По нашему убеждению, это не его в содержательном смысле продукт, это какой-то другой авторский коллектив. Мы полагаем, что эта ситуация настолько вопиющая и она настолько серьезная, что она сама по себе должна стать предметом расследования.
Кроме того, адвокаты намерены добиваться возбуждения уголовных дел в отношении следователей, готовивших второе дело ЮКОСа. Они уже заявили о том, что по итогам процесса, состоявшегося в Хамовническом суде Москвы, направят генеральному прокурору России и в Следственный комитет объемное заявление о преступлениях, среди которых, в частности, называются фальсификации, подлог, привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновных и подобные. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева уже направила краткую кассационную жалобу на приговор. По словам адвокатов, даже все перечисленные в законе основания для обжалования не исчерпывают тех нарушений, которые были допущены в ходе разбирательства в Хамовническом суде Москвы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Мировая политика». Ой, простите. Сейчас будет не рубрика «Мировая политика», а рубрика «Сетевые разговоры». Это я ошибся. А посвящена она бывшему губернатору Аляски Саре Пейлин, которая считается одним из возможных кандидатов в президенты США от республиканской партии на выборах 2012 года. Пейлин назвала кровавым наветом заявление своих оппонентов о том, что ее агрессивные политические высказывания могли привести к стрельбе в Аризоне 8 января, когда во время нападения Джареда Ли Лафнера была тяжело ранена член Палаты представителей Конгресса США Габриэль Гиффордс и убиты еще 6 человек. Это употребленное ею словосочетание «кровавый навет», имеющее неприятные исторические коннотации, немедленно вызвало отклик в американском обществе, в первую очередь в интернете. Теперь Пейлин обвиняют еще и в скрытом антисемитизме. Этой теме посвящена наша рубрика «Сетевые разговоры», которую подготовил сегодня мой коллега Александр Гостев.
С Сара Пейлин в видеообращении, размещенном на ее странице в социальной сети Facebook, сказала, что считает обвинения в свой адрес в связи с преступлением в Аризоне безответственными.
Журналисты и комментаторы не должны возводить кровавый навет, в особенности в первые же часы после развернувшейся трагедии, поскольку он служит исключительно для разжигания той самой ненависти, против которой они так активно выступают. Чудовищные преступления происходят сами по себе, и ответственность за них целиком и полностью несут преступники, их совершившие, а не другие граждане штата. Не те, кто слушает радиостанции, не карты округов, которые используют как правые, так и левые политики, не законопослушные граждане, реализующие свое гарантированное первой поправкой право на проведение политических митингов, и не те, кто принимал участие в последних выборах.
Как напоминает BBC, Пейлин незадолго до нападения на Гиффордс опубликовала схему, на которой округа, где в ходе недавних промежуточных выборов в США победу одержали демократы, были обозначены символами в виде прицелов огнестрельного оружия. На территории штата Аризона таких прицелов оказалось целых 3, причем один из них располагался как раз на территории округа Габриэль Гиффордс. Кровавый навет на евреев, антисемитский миф, фантастическое обвинение евреев, вымышленный убийстве людей других вероисповеданий, главным образом христиан, якобы для использования их крови в ритуальных целях, которая появилась еще в эпоху античного Рима, достигла расцвета в Европе в средние века и дожила до наших дней. Это словосочетание употребляли многие, от испанских инквизиторов до Адольфа Гитлера в антисемитской пропаганде. На основе этого мифа за прошедшие столетия в Европе, в России и на Ближнем и Среднем Востоке были организованы десятки еврейских погромов и сфабрикованы сотни обвинений и судилищ. То, что Сара Пейлин использовала именно такое словосочетание для обозначения деятельности своих оппонентов, вызвало как минимум недоумение в еврейской общине Соединенных Штатов. На портале Huffington Post приводится заявление лидера объединения еврейских юристов Джей Стрит Джереми Бен-Ами.
Мы надеемся, что Сара Пейлин, когда наконец ей кто-то объяснит суть дела, поймет, что термин «кровавый навет» болезненно напоминает о самых темных временах в истории нашего народа, когда евреев вероломно и фальшиво обвиняли в отвратительных поступках. Мы уверены, что когда до Пейлин дойдет, что само это словосочетание ранит и оскорбляет столь многих евреев, она возьмет свои слова назад, извинится и впредь будет более осмотрительной в выборе выражений.
Там же, на Huffington Post, еще одно высказывание по этому поводу Дэвида Харриса, президента, близкого к демократии. Демократической партии США, Национального еврейского демократического совета.
После трагедии, случившейся в выходные, мы все просто делали две вещи. Молились за нашу подругу Габи и за всех убитых и раненых, и обсуждали опасно накалившийся уровень наших политических дебатов, придя к несомненному выводу. Именно сейчас самый подходящий момент для того, чтобы, попросту говоря, одуматься, когда выступаешь на людях. Однако вместо того, чтобы приглушить агрессивность своей риторики в этот тяжелый момент, Сара Пейлин опять нападает на окружающих, используя именно эти слова «кровавый навет». Это, вне сомнения, звучит гнусно для всех американских евреев, с учетом и того, сколько евреев на протяжении веков были убиты и замучены именно на основании этого вымысла, и того, что словосочетание «кровавый навет» по сей день во всем мире стойко ассоциируется с самым диким антисемитизмом. Хотя, возможно, Сара Пейлин просто не имеет понятия об истинном смысле слов «кровавый навет» и о его кошмарной истории, как и об очень многом другом. И это самое великодушное оправдание, которое мы можем для нее придумать.
Видеообращение Сары Пейлин на Facebook появилось за несколько часов до поездки президента США Барака Обамы в город Тусон в Аризоне, где он навестил в больнице раненую Габриэль Гиффордс и участвовал в поминальной службе, устроенной в память о жертвах стрельбы.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовил мой коллега Александр Густев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и я напомню, что подробнее об актуальном содержании программы «Время свободы» вы можете узнать на авторской странице нашей программы на сайте свободанews.ру. Там же помещены некоторые наиболее интересные материалы, блоги редакторов, обзоры блогов, интернет-СМИ и прессы. А сейчас в Москве 18 часов и почти 45 минут, и это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал неполным обнародованный в среду доклад Межгосударственного авиационного комитета о причинах катастрофы самолета польского президента Леха Качинского под Смоленском. В 25 странах мира, в том числе в России, в 2010 году ухудшилась ситуация с соблюдением демократических стандартов и гражданских свобод. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Freedom House. Защита бывших совладельцев ЮКОСа намерена потребовать возбуждения уголовных дел по факту неправосудных решений и фальсификации доказательств. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов решил приостановить свою работу в Общественном совете при ГУВД Москвы после задержания участников разрешенного властями митинга на Триумфальной площади 31 декабря. В Махачкале в одном из жилых домов блокирована группа боевиков, подозреваемых в нападении на милицейский наряд. Как сообщается, идет бой.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Экономическая свобода. Россия сравнялась с Эфиопией.
Комментарии экспертов.
Генерал милиции в отставке Владимир Овчинский. Об убийствах в России.
В блогах свободы.
Новый блог ученого Игоря Сутягина.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы», у нас на очереди новости экономики. Рост экономики России в 2010 году по предварительным расчетам составил 3,8%, заявил, выступая в Москве на съезде Федерации независимых профсоюзов, премьер-министр Владимир Путин. Какие факторы способствовали возобновлению экономического роста в России после сокращения ВВП почти на 8% в 2009 году? И какие, наоборот, замедляли этот рост? Об этом очередной выпуск «Экономической панорамы», подготовленный Сергеем Сининским.
Утром того же дня, 12 января, в Германии Федеральное ведомство статистики представило данные роста в 2010 году немецкой экономики, крупнейшей в Европе и четвертой в мире, после Соединенных Штатов, Китая и Японии. Ее темпы составили 3,6% после сокращения на 4,7% годом ранее. Экономический рост в Германии в 2010 году стал максимальным за все время после воссоединения страны. Главной составляющей роста экономики Германии стал в 2010 году внутренний спрос, отмечало Федеральное ведомство статистики. На его долю пришлось 2,5%, а на экспорт 1,1%. Германия является вторым в мире экспортером товаров, уступая лишь Китаю. Доля Германии в общем объеме мирового экспорта товаров примерно 9%. Для сравнения, доля России около 2,5%. В России экономический рост в прошлом году составил, по предварительным расчетом, 3,8%. Какую примерно часть общего роста ВВП страны обеспечил именно ее экспорт, а какую – рост внутреннего спроса и производства? Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
В течение первых трех кварталов экспорт был практически постоянным и совершенно не рост. Это было, в общем-то, связано с относительно постоянными ценами на нефть. Соответственно, если мы говорим о результатах первых трех кварталов, в том вклад экспорта в рост ВВП фактически нулевой, потому что экспорт никак не менялся. Если мы посмотрим на четвертый квартал, то цены на нефть выросли. Соответственно, это привело к росту экспорта. Поэтому, если мы возьмем эту цифру 3,8%, то на экспорт я бы, наверное, отнес 0,3%, а остальные 3,5% на рост внутреннего спроса.
Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Точно рассчитать это сложно, конечно, но мне кажется, что экспорт принес около половины роста ВВП за 2010 год. Дело в том, что это не прямой вклад экспорта, а как бы опосредованный, потому что экспортные отрасли, особенно нефтегазовые отрасли, облагаются довольно-таки серьезными налогами. Эти налоги идут в бюджет, и роль бюджета в поддержании спроса и роста экономики, она была очень важной. А вторая половина – это послекризисный отскок по многим отраслям, особенно это видно было по машиностроительной отрасли. Единственное, что по ВВП очень серьезно подвело, это сельское хозяйство в силу двухмесячной засухи, которую пережила Россия.
В результате засухи только зерновые погибли в России более чем на 20% всех засеянных площадей, а общий урожай зерновых в 2010 году оказался в стране на треть меньшим, чем в 2009. Алексей Девятов, компания «Уралсиб Кэпитал».
Засуха действительно повлияла существенным образом на экономику, и это влияние оказалось и более длительным, и более глубоким, чем, в общем-то, мы изначально ожидали. Моя оценка заключается в том, что, наверное, порядка 1% пункта. То есть, если бы не было засухи, рост ВВП оказался бы существенно выше. И здесь проблема не только в том, что просело сельское хозяйство. Негативные последствия распространились и на ряд других отраслей, и мы это очень хорошо видим по динамике располагаемых доходов населения, которые, начиная с августа, существенным образом просело.
За первые 6 месяцев прошлого года рост промышленного производства в России превысил 10% к уровню годом ранее. Однако прирост внутренних инвестиций в промышленности, один из главных факторов ее развития, оказался тогда в 8 раз меньшим. В целом, за 2010 год промышленное производство в стране выросло по предварительным расчетам правительства на 8,3%. При этом общий рост внутренних инвестиций в стране по предварительным оценкам может оказаться почти вдвое ниже ожидаемого, отмечает Владимир Тихомиров, главный экономист инвестиционной компании «Открытие». Ниже прогнозных оказываются и оценки общего роста кредитования в стране.
Немного процесс стал ускоряться к концу 2010 года, но в целом по итогам года рост инвестиций и рост кредитов оказался ниже ожиданий, которые были на начало 2010 года. То есть ожидали где-то 20% с лишним рост кредитов, оказался меньше 20%. По инвестициям ожидали рост 10-15%. Процентов, она кажется где-то на уровне от 8 до 10% максимум. И, несомненно, кредиты и инвестиции, они оказали самое существенное влияние на то, как развивалась экономическая ситуация в прошлом году. Но, с другой стороны, потому как банковские учреждения не только в России, но и в мире очень медленно выползают из кризиса, видимо, эти ожидания начала прошлого года, они были немного преждевременными.
Рост экономики России в 2010 году по предварительным расчетам составил 3,8%, заявил вчера премьер-министр Владимир Путин. Годом ранее общий объем ВВП России сократился на 7,9%.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. И завершает этот информационный час программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение», которая сегодня представляет серию «Социологические портреты». Вас ждет рассказ о Борисе Грушине, выдающемся ученом, докторе философии, основателе первого в истории России Института общественного мнения, одном из организаторов и руководителей Всесоюзного центра изучения общественного мнения. Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
О Борисе Грушине рассказал Радио Свобода Борис Докторов, профессор, доктор философских наук, с 1994 года живущий в США, создатель сайта, посвященного биографиям социологов. Какова роль Бориса Грушина в развитии российской социологии? Таков был мой первый вопрос профессору Докторову.
Зарождение социологии в России вообще относится к последней четверти XIX века. Однако к середине 30-х годов в СССР социологии не стало. Наиболее буйных ученых выслали из страны, университетские кафедры и научные центры закрыли, исследования прекратили. Так что Борис Андреевич Грушин принадлежит к малочисленной группе ученых практически с нуля, создавших современную советскую российскую социологию.
Расскажите, пожалуйста, о жизненном пути Бориса Андреевича.
Грушин родился в Москве в 1929 году, к тому моменту, когда талантливые и граждански активные представители его поколения оканчивали школу. Слово «социология» в СССР было запретным. Но неудивительно,
удивительно, конечно, что блестящего студента философского факультета Московского государственного университета Грушина не устраивала предлагавшаяся преподавателями интерпретация философии, марксизма в частности, и других обществоведческих предметов. В 1952 году Грушину вручили красный диплом, даже в аспирантуру направили, но вот с кандидатской диссертацией возникли трудности. Он трижды защищал ее, дважды в МГУ и третий раз в 1958 году на экспертном совете ВАКа. На преподавательскую работу критика марксизма не брали, фактически он имел волчий билет, но друзья помогли Грушину устроиться в «Комсомольскую правду». Это был 56-й год, время политической оттепели. Письма читателей в «Комсомолку» подтолкнули Грушина к проведению опросов общественного мнения. Первый из них состоялся в 1960 году. Этот опрос сделал философа и журналиста Грушина социологом. Им были написаны книги, признанные сегодня классикой советской социологии.
Каковы были главные направления деятельности Бориса Грушина?
Отмечу лишь два его вклада в российскую социологию, которые могут быть признаны научными и гражданскими подвигами. Первое – это, конечно же, создание в стране системы изучения общественного мнения. Сначала был Институт комсомольской правды, потом Центр изучения общественного мнения в Институте конкретных социальных исследований, это в Академии наук. В значительной мере следствием и итогом этой деятельности Грушина стало создание в 1988 году сначала Всесоюзного, а потом он стал Всероссийским центром изучения общественного мнения. Когда академику Татьяне Ивановне Заславской предложили возглавить центр, она согласилась, но при обязательном условии, чтобы ее заместителем был Борис Грушин. Из того первого ВЦИОМа выросли Левада-центр, фонд «Общественное мнение», многие региональные исследовательские фирмы, организации, работающие в странах Содружества. Что касается второго удивительного, уникального начинания Грушина, то это четырехкнижие, четыре книги. «Анализ общественного мнения населения России в эпоху Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина». Грушин сделал то, что мог сделать только он. Рассказал о первых двух эпохах. А книга о времени Горбачева оказалась незавершенной. Итак, Грушин, вообще говоря, начал в СССР опросы общественного мнения, стремясь к тому, чтобы опросы стали нормой публичной жизни страны. Он инициировал создание в стране первой специализированной службы изучения мнений населения, сам провел много сотен опросов, предложил свою теорию массового сознания и сделал многое другое.
Какое, на ваш взгляд, значение имеют труды Грушина для современной науки, для современного общества?
Безусловно, когда мы говорим о работах ученого и личности такого масштаба, как Грушин, мы не имеем права торопиться с выводами относительно значения его трудов. Однако, я предполагаю, что если институты российской демократии будут развиваться, то это, с одной стороны, будет следствием деятельности Бориса Андреевича Грушина, а с другой, будет усиливать значение его научного наследия.
Профессор Борис Докторов, гость рубрики «Общественное мнение». Борис Грушин скончался 18 сентября 2007 года на 79-м году жизни. Остается добавить, что на Радио Свобода ученый вел социологическую программу под названием «Общество имени Кафки Корчагина».
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Что принесет России предвыборная экономическая политика правительства Владимира Путина». В программе участвует директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко. В течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно. Но если это призывы к экстремистской деятельности, то что тогда делать с белорусскими радио?
Этот отчет – издевательство над Польшей.
Что заказано? Судебная власть демонстрирует не свою независимость.
Надо различать две Белоруссии. С одной стороны, тоталитарную власть, осуществляющую...
Козырной картой защиты Немцова стали фотографии и полутораминутное видео.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».